часов и 7 минут. Среда, 4 января. Продолжается утренний разворот на волнах радио «Эхо Москвы». Здесь в студии Ирина Воробьева и Владимир Варфоломеев.
Всем доброе утро. Мне кажется, я, как и некоторые наши слушатели, всегда расстраиваюсь, когда в самый-самый красивый момент этой мелодии вдруг начинает звучать человеческий голос.
Композиция Клауса Бадальта из фильма «Пираты Карибского моря». Она длится 20 минут. Она может прозвучать у нас до очередного выпуска новостей, если
ты пожелаешь. Я думаю, что главный редактор будет очень рад, если мы все 20 минут поставим музыку, причем одну и ту же. Еще раз всем доброе утро. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», и мы начинаем наш второй час утреннего разворота. Напомню, что сегодня у нас их три, мы работаем до 12 часов.
И после 11 у нас речь пойдет о Григории Явлинском как вероятном кандидате в президенты в свете появления его нового видеообращения к избирателям и объяснения того, почему он решил в этой предвыборной кампании участвовать.
Это теперь модно писать видеообращение, таким образом заявлять о своей позиции. Ну что же, а в этом часе мы вернемся на теперь уже сколько получается? 22 года назад?
21 год назад. 22. Год
2012. 22 года назад. О боже мой, мне было совсем мало лет. Я, естественно, не помню ничего из того, что происходило в 1990 году. Но я очень рассчитываю, что за этот час наши гости и вы, друзья мои, каким-то образом воссоздадите картинку того, что там происходило. Некий эффект присутствия, я бы сказала.
А тогда, 4 февраля 90-го года, произошло важное событие, пожалуй, первое в истории Советского Союза и за годы перестройки, массовая демократическая манифестация, прошедшая по центру Москвы от парка Горького по Садовому кольцу, далее по Тверской и до Манежной площади, где состоялся, ну, примерно 250 или 300-тысячный митинг. Это было очень крупно, это было очень важное и значимое событие, и мы вспоминаем его не случайно, потому что на 4 февраля, но уже нынешнего года, в Москве тоже готовится манифестация, которая станет своеобразной наследницей митингов на Болотной площади и проспекте Академика Сахарова. И, может быть, те уроки и тот опыт 90-го года поможет сегодня тем, кто готовит новые мероприятия.
У нас будет сразу несколько гостей. У нас будет несколько гостей по телефону. Это один из организаторов того самого митинга 90-го года, Александр Музыканский. Это один из выступавших на том самом митинге 90-го года, Юрий Рыжов. Еще один из организаторов, я надеюсь, мы сможем с ним связаться, это Михаил Шнейдер.
Это все по телефону, а здесь в студии Лев Пономарев, который тоже имел самое непосредственное отношение к той демонстрации 1990 года. И разговор начнем через одну минуту.
Где, где?
Там! Реклама!
Авиакомпания «Аэрофлот» благодарит вас и желает в новом году идти только вперед и следовать своему курсу. Мы поможем вам открывать мир, воплощать свои планы и мечты, отдыхать и встречаться с теми, кто вам дорог.
Окна, окна, окна. Как выбрать лучшее?
Конечно, «Окна Баринов». Немецкое качество окон с гарантией 5 лет. До конца месяца скидки до 50%. Рассрочка без первого взноса и переплаты. Монтаж в трехкомнатной квартире за наш счет. «Окна Баринов». Телефон 228-06-36. 228-06-36. Акция до конца месяца. ООО «Окна Баринов». 228-06-36.
Наш сайт oknabarinov.ru.
Русские святки с ансамблем Дмитрия Покровского. 9 января в Доме ученых. Билеты по телефону 8-903-261-12.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Разворот. 10 часов 11 минут. Начну я с одной цитаты. О московском митинге уже говорилось и писалось много, и оценки были разными. Агентство ТАСС, к примеру, сообщило: митинг на самом деле был превращен в средство нажима и шантажа. Ярлык экстремистов, которые якобы заботятся не о судьбах обновления, а оказывают прямое давление на власти, восторга не вызвало. Но могла ли быть другой реакция официальных кругов? Митинг в Москве не был стихийным и беспричинным. Политика маневрирования между консерваторами и демократами исчерпала себя еще в прошлом году. Ее продолжение чревато неприятными последствиями. Именно поэтому народ пришел на площадь выразить свою волю. Можно, конечно, поспорить с теми, кто поспешил назвать это событие зимней революцией. Но манифестация ясно дала понять, что и в столице, и по всей стране достаточно сил, которые больше не собираются принимать навязываемую им игру и с высокой ответственностью относятся к необходимости усиления политики демократических перемен. Конец цитаты. Звучит, согласитесь, очень современно, но на самом деле это февральский номер журнала «Огонек» за 1990 год. Это вовсе не о Болотной и не о проспекте Сахарова
речь.
Правда,
очень похоже.
У нас в студии руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Вы тогда принимали непосредственное участие и в самой манифестации, которая прошла в Москве 4 февраля 90 года, и митинги на Манежной площади, и в организации, и в согласовании этого мероприятия с властями.
И более того, стоял у микрофона, как говорится.
Были и на трибуне.
Ведущий был, да.
Давайте напомним, что это было за мероприятие, как оно образовалось. Довольно, оно ведь заранее сильно не планировалось.
Ну, вы знаете, здесь все-таки есть одно обстоятельство. Я бы сказал, два обстоятельства надо подчеркнуть. Во-первых, межрегиональная депутатская группа вела, так сказать, бои с переменным успехом
на съезде народных депутатов СССР.
И за этим следила вся страна. Не боюсь сказать, так сказать, вы помните. Вот Ира, конечно, не может этого помнить. Но наверняка вы включали телевизор и смотрели, что же там было на съезде народных депутатов.
Непрерывно. По-моему, даже работу иногда пробовал.
Что заявили лидеры межрегиональной депутатской группы. И вот это было первое обстоятельство, потому что это требовало выплеска на улице. И, кстати, эти митинги были организованы с лета на Лужниковской площади. Там приходили депутаты, рассказывали. То есть, во-первых, Москва была подготовлена к митингам. И она проводила эти митинги. Другое дело, что этот митинг действительно эпохальный. А почему он эпохальный? Потому что впереди были выборы. Вот это обстоятельство, вот сейчас вы не подчеркнули, были выборы.
4 марта
в народные...
Совпадение по датам.
Да?
4 марта, это выборы, еще одно совпадение. Это выборы в народные депутаты РСФСР. И, конечно, вот эти оба митинга были предвыборные. Понимаете, это был дополнительный...
Давайте уточним. Оба митинга, мы имеем в виду и первая манифестация, которая прошла 4 февраля, и на ней же было объявлено, что потом люди еще раз соберутся 25-го, то есть за неделю до голосования.
Да, совершенно верно. Они были запланированы как предвыборные оба. И подготовка началась довольно рано. У нас была газета «Голос избирателей». Выходила она там, ну, такой листочек, так сказать, выходила она там тиражом несколько тысяч экземпляров. Но перед этим митингом мы напечатали около 40 тысяч, раздали и объявили заранее, что это будет Манежная площадь. Поэтому здесь была определенная хитрость. Мы еще не согласовывая саму площадь, говорили, что беремся на Манежную площадь. Таким образом, бесспорно, было давление.
Один из мифов, который касается тех времен, заключается в том, что, дескать, не приходилось во времена перестройки согласовывать проведение массовых мероприятий с властями.
Это неправда, абсолютнейшая. Вот я как раз этим занимался почти постоянно. И когда мы понимали, что на манеже нам не согласуют, и я заранее стал искать, и потом, собственно, это было как к Кремлю территория отчасти относится. Вот. И я стал заранее искать возможность согласовать это на самом верху, как говорится. Я-то дружил с Юрием Корякиным, писателем-публицистом. Мы с ним вместе. Он был одним из подписантов заявления мемориала, потом вошел в общественный совет мемориала.
И он был депутатом
СССР. И он был депутатом, совершенно верно. Он был депутатом СССР. Я как-то к нему зашел. В принципе, это импровизация была. Юра, вот я говорю, ты не можешь подсказать, через кого выйти, так сказать, там, на какое-то окружение Горбачева, чтобы все-таки договориться о Манежной площади.
Подождите, а тогда мероприятие на разве надо было согласовывать в Кремле?
Нет, это
Моссовет. Союзным руководством?
Нет, в Моссовете надо было согласовывать. Но я понимал, что Моссовет нам не согласует.
А, то есть вы решили через голову прыгнуть?
Да, через голову, совершенно верно, да. Я понимал, что точно Моссовет, ну, собственно, как и сейчас на самом деле. Мэрия в этом смысле мало что решает, когда такой крупная акция. Я его спросил, я говорю, Юра, вот, и, кстати, тогда вот это проникнуть туда, как бы, Горбачеву, на самом деле, как и показал, опыт не так сложно было. Он задумался на секунду, говорит, слушай, я знаю одного парня хорошего, Володю Лукина, он, значит, там где-то в окружении Горбачева, то ли референт, он сам, я помню, говорил, что, я говорю, не знаю, вот должен, то ли помощник, то ли референт. Я ему позвоню, и вот он, может быть, и организует какой-то там туда поход, скажем
это
так.
Это Владимир Лукин, да, я правильно
тот
понимаю?
Тот самый Владимир Лукин.
Ничего себе.
И он организовал этот встречи, но я вот, честно говоря, сейчас забываюсь его спросить, помнит он или нет, Владимир Петрович, мы встретились или по телефону. Во всяком случае, он, значит, через какой-то момент мы отправились, делегации, подчеркиваю, не я один, а от Московского, у нас там существовала организация Московское объединение избирателей, называлась она «Мой», и, собственно, она проводила все эти митинги в Лужниках и другие митинги менее значимые. И оно готовило, вот именно Московское объединение избирателей готовило этот митинг.
Это была неформальная структура?
Ну, как вам сказать?
Ну, где-нибудь зарегистрированная?
Да, она была зарегистрирована. Была конференция, учредительная конференция была «Мой», значит, она была зарегистрирована. Это была формальная организация, формализованная достаточно.
И вы в тот момент представляли ее?
Да, да. У нас там был Координационный совет «Мой», довольно большой, и был неформальный там сопредседатель. Неформально выбранный, абсолютно. Вот это точно было неформально, но как бы нам доверили некоторые функции. В том числе, кстати, Музыканский там был, я и еще, я забыл, пару человек.
С Александром Ильичем Музыканским, да. Который тогда в начале 90-х был одним из заявителей демократической акции, а сейчас уполномоченный по правам человека в Москве. Мы с ним свяжемся через пару минут.
И вот мы обсудили, значит, этот поход, и мы, я помню, двое, вот мы сейчас вспоминали, Саша, я и Шнейдер ходили туда, в Кремль, как говорится, а вот третьего вы сейчас забыли, кто с нами был, не помним, ну что делать. Оба уже пожилые люди, как
вдруг
говорится.
Вдруг нас слушает этот третий, да, напишите третий. Нам, пожалуйста.
Пусть объявится, да. Так вот, и была встреча с Лукьяновым.
С Анатолием Ивановичем?
Да, с Анатолием Ивановичем Лукьяновым. А, и, в общем-то, мы говорили о том, вот газета, вот видите, здесь...
Сейчас, секундочку, сразу заметка на полях. Мне кажется, что по нынешним демократическим временам организаторов оппозиционных акций в Москве на таком уровне в Кремле не принимают.
Нет, ну...
В Кремле, мне кажется, никто не принимает со стком демократический.
Я помню, как перед последней манифестацией, перед митингом на проспекте Сахарова, кто-то из оргкомитета, из заявителей жаловался, что даже с заместителем мэра Москвы, курирующим вопрос, никак не может связаться. При том, что тогда в ваши времена не было мобильных телефонов, а сейчас есть сотовые, но даже по ним чиновника небольшого найти невозможно.
Но перед Болотным зато его было очень легко найти.
Перед Болотным я был вице-мэра, кстати, согласовал. Так что там уже более спокойная ситуация была. Так вот, возвращаясь к этому походу. И, в общем-то, как ни странно, Лукьянов сравнительно быстро согласился на митинг. Он был, конечно, против. Мы показали ему газету, сказали, что вот видите, газета распространяется, десятки тысяч. Мы не знаем, сколько придет. Мы говорим, тысячи людей, может, десятки тысяч придут на Манежную площадь. А, кстати, в Лужниках уже собирались-то десятки тысяч. Поэтому у нас была основа. Тогда не по тысяче человек собирались, а десятки. И в конце концов, он, наверное, он не понимал масштаб этого. Да и мы сами не понимали, сколько придет. И, в общем, довольно быстро согласился. Но после этого он очень долго мне объяснял, какую мы делаем ошибку, поддерживая Ельцина. Какой плохой человек Ельцин. Он приводил какие-то бытовые примеры. Что он нас приведет, подведет, что он нас бросит и так далее. Я, как говорится, опустив голову, очень долго его слушал.
Лев Пономарев у нас в эфире. Сейчас к разговору присоединится Александр Музыканский, ныне уполномоченный по правам человека в Москве. Александр Ильич, доброе утро.
Доброе утро.
Помните ли вы февральский митинг 90-го года?
Ну да, 4 февраля, помню.
Вы же тогда были одним из организаторов.
Ну да, был на Манежной площади первый митинг вот таких масштабов. Ну что я хочу сказать, тогда не было ни социальных сетей, ни мобильных телефонов, но тогда существовало Московское объединение избирателей. Вот у вас в студии Лев Пономарев, вот он и еще человек 12 входили в Координационный совет.
Он в своем участии уже сознался.
А, ну вот видите, а иначе я бы его разоблачил. Вот, а еще Лев Шимаев, Вера Кригер, вот Ира Богонцева, Володя Камчатов, Миша Шнейдер, плюс Координационному совету отделение во всех 33 районах города, и плюс актив еще. И вот если на заседании Координационного совета все 33 человека высказываются за то, что давайте проводить митинг, это значит, митинг назрел.
А вот скажите мне, какие цели были этого митинга и предшествовавшего ему шествию по Садовому кольцу и по Тверской? Чего хотели-то? Ради кого? Потому что есть версия, что... И, собственно, Кремль-то разрешил это мероприятие для того, чтобы поддержать Горбачева и либеральные силы в Политбюро в преддверии пленума 7 февраля.
Ой, слушайте, очень сложная. Это очень сложная теория. Я не знаю, вот в Координационном совете такой версии не было.
Мы готовили выборы, правильно, говорю, Саша?
По поводу Горбачева. Через месяц были выборы.
Вот,
были
главное.
Выборы Верховного совета Российской Федерации, Российский совет, Российской РСФСР тогда это еще называлось, и Моссовета. Эти выборы были через месяц. И вот, чтобы поддержать кандидатов, которые входили тогда в Демократическую Россию, противостояли депутатам-коммунистам, вот тогда и были эти самые, тогда и были эти митинги.
А со стороны демократических сил, ведь избирательная кампания во многом тогда велась под лозунгом «Долой шестую статью Конституции». Правильно?
Да, правильно. Долой шестую статью Конституции, да, отстранить от власти КПСС. Вся власть советом. Вот какие лозунги тогда были. И действительно, эти лозунги поддерживались на митингах. Вот 4 февраля, а еще более массовый митинг состоялся через 2 или 3 недели на Садовом кольце, на Зубовской площади. Угу. Вот тогда было заполнено все Садовое кольцо, от Крымского моста и до площади Восстания. И вот это был митинг, на котором присутствовало, не знаю, наверное, несколько уже сотен тысяч человек. И такие же митинги проходили в других городах. И, в общем, это была огромная массовая кампания.
Александр Ильич.
Они ходили прямо целыми трудовыми коллективами.
Тогда такие митинги. Массовые уличные формы протеста доказали свою эффективность?
Это, да, доказали. Но это не столько протест, это сколько форма агитации тогда была. Это форма агитации, форма пропаганды, новых идей, новых взглядов. Тогда выступали, ну вот я помню, на митинге 4 февраля выступали Юрий Афанасьев, там и Ельцин выступал, он, правда, в шествии не участвовал, но потом подъехал. Черниченко, блестящий оратор. А Евгений Евтушенко, я помню, шел весь этот маршрут, шел с карандашом и с блокнотом. И на митинге уже читал свои стихи новые.
Которые, да, это было новое его стихотворение, называется «Поможем свободе». Мне, к сожалению, не удалось его найти в архивах, но я думаю, что вот должно было сохраниться.
Я тоже его не нашел, но я помню прекрасно, как он шел и шевелил губами и карандашиком чего-то записывал.
Вот смотрите, митинг с требованием отмены 6-й статьи Конституции был 4 февраля, а в итоге руководство страны 14 марта эту 6-ю статью о руководящей и направляющей роли КПСС отменило. Прошло всего 40 дней, и 6-я статья почила в бозе.
Подождите, это не руководство отменило. Ее отменил Верховный Совет СССР. Парламент отменил. Он внес поправку в Конституцию. Эта статья была записана в Конституции. Поправку в Конституции вносил не руководство страны, а съезд.
Речь идет о том, что это такое прямое воздействие было. То есть требование, основное требование митинга было выполнено чуть больше, чем за месяц.
Нет, региональная депутатская группа, на самом деле, выдвигала это, и был поддержан митингом.
Она в любом случае в меньшинстве была в Верховном Совете.
Ну, это да.
В Верховном Совете она была в меньшинстве, но этот лозунг не появился на этом митинге, он уже существовал давно. Митингом он был мой. Просто на митинге он получил мощную поддержку.
Александр Ильич, мы вспоминаем сегодня то шествие 4 февраля 90-го года, потому что на ту же самую дату, но года 2012-го в Москве готовится свое шествие теми, кто проводил митинги на Болотной и на Сахарова. На ваш взгляд, в сегодняшней Москве проведение подобного мероприятия возможно, правильно?
На мой взгляд, вполне возможно. Вполне возможно. Ну, понимаете, главная проблема сейчас, чувствую это очень здорово по своей работе, это отсутствие доверия между обществом и властью. Ну, не доверяет народ вот этим судам, что они могут разобраться с результатами выборов, или следствия, или прочим. Поэтому он ищет на митингах вот этого вот доверия. Он ищет это защиты своих интересов, ищет на митингах. Поэтому, поскольку власть в этом смысле пока что ничего не сделала, то вот поэтому и митинг такой кажется возможным.
Александр Ильич, смотрите, вот в 90-м году мне было слишком мало лет, чтобы что-нибудь помнить и где-нибудь участвовать, поэтому, наверное, митинг на Болотной площади 10 декабря был самым массовым, который я увидела в своей жизни в этом городе. И я себе не очень представляю, честно признаться, чтобы в нынешнюю Москву, вот сегодняшнюю Москву, на Манежную площадь или на Садовое кольцо вышло несколько сотен тысяч человек. Неужели такое возможно именно в нашей стране, в нынешней?
Ну, слушайте, а что вы думаете, мы представляли себе такое количество людей на Манежной площади, когда организовывали этот митинг, или следующий митинг? Нет, конечно. Это зависит от настроения, зависит от, говоря научному, зависит от напряженности социального поля. От человека к человеку передается, человек к человеку передает свое желание.
Но вот сейчас такая напряженность социального поля есть?
А этого социологи никак не научатся считать.
Александр Ильич, последний вопрос к вам. Москва 2012 года сильно отличается, я имею в виду состояние самого города, от Москвы года 1990. Возможно ли сейчас проводить именно масштабное шествие? Представьте себе, Садовое кольцо, одна или две центральные магистрали, и потом большая площадь в центре города. Возможно ли это?
А что невозможно? Это?
В городе будет коллапс просто. Наступит коллапс.
Ну какой коллапс? Это выходной день, правильно?
Да.
Правильно. Если заранее объявить, выбирайте маршруты объезда или еще что-то в таком духе, то это все будет. И главное, ну что коллапс? Транспортные люди, автомобилисты, но они те же москвичи. У них те же взгляды, те же мысли, те же настроения.
То есть бросайте машины, приходите на митинг, не надо тут кататься.
Да, конечно. Не бросать. На самом деле ведь перекрывается же на 2-3 часа, мы знаем, регулярно причем.
Ну да, ради других мероприятий.
Ничего страшного.
Для других мероприятий перекрывается, для других массовых шествий, они же в Москве были уже.
Спасибо большое.
Спасибо.
Александр Ильич Музыканский, нынешний уполномоченный по правам человека в Москве, а в 90-м году один из организаторов тогдашнего шествия и большого митинга.
Я просто слушаю сейчас и понимаю, действительно, как, насколько все похоже, ведь перед Болотной площадью тоже, несмотря на то, что там в Фейсбуке было зарегистрировано несколько десятков тысяч человек, люди, которые, мне кажется, организовали этот митинг, по-настоящему не представляли себе, сколько на самом деле придет. Но думали, что вот сейчас перенесут на Болотную площадь, придет там 3000 человек, и все, это будет кошмар, ужас и провал. А тут пришло там же такая толпа.
Вот. Человек, который уже упоминался у нас в эфире, Михаил Шнейдер, ныне один из активистов «Солидарности», тогда, наверное, тоже был в Московском объединении избирателей.
Да, конечно, он был член Координационного совета.
Он совершил великое дело. Он сохранил не только документы резолюции того самого митинга на Манежной площади, но даже образцы листовок, агитационных материалов, которые призывали москвичей тогда приходить на эту акцию. Сначала демонстрацию, потом митинг. Это, конечно, очень не похоже на сегодняшние плакаты.
Я правильно понимаю, что это рукописная штука,
да? Да. Митинг демонстрации написано, фломастером, может быть, в лучшем случае, не знаю, в 90-м году были ли большие фломастеры. 4 февраля, 12:00, сбор у выставочного зала напротив парка культуры. Митинг демонстрация «Защитим демократию». Тут лозунги есть, прочитай, пожалуйста. Вот. Начиная с Лигачева.
Клика Лигачева рвется к власти. Долго ли будем отсиживаться по домам или оставим улицу памяти? Память в кавычках. Всех, кто не хочет повторения Тбилиси, Баку призываем на митинг.
Давай организаторов назовем.
Организаторы: Московское объединение избирателей, Московский народный фронт, Мемориал, ЩИТ, Московский партклуб, а также приглашены народные депутаты СССР. Тут еще есть один лозунг. Сторонники тоталитаризма готовятся к реваншу. Не допустим прихода к власти Гидасповых и Лигачевых. Нет погромам.
Мы вспоминаем сегодня манифестацию и митинг 4 февраля 1990 года. У нас в гостях один из участников тех событий, Лев Пономарев. Продолжим разговор после новостей.
Разворачивайтесь в марше!
10:35 в столице. Всем еще раз доброе утро. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». И мы в утреннем развороте вспоминаем события 4 февраля 1990 года, когда в Москве состоялось, по разным оценкам, около 300 тысяч человек тогда вышло на демонстрацию в поддержку демократических реформ. Мы вспоминаем, что было тогда, соотносим с тем, что есть сейчас. У нас в студии Лев Пономарев. И я вот хочу вас спросить, вы же это помните? Наш слушатель пишет, не подписывайтесь, но я сделаю исключение, потому что не могу не прочитать. Пишет: мне помнится, что в 90-м году по телевизору проводили розыгрыш дефицитных тогда книг Валентина Пикуля, чтобы народ не ходил на всяческие митинги и шествия. Действительно это было все?
Нет, нельзя сказать, что власть помогала проводить митинги, особенно 25-е. Вот перед 25-е это был чудовищный наезд. Мне Юрий Николаевич Афанасьев позвонил утром и говорит: Лев Александрович, все, наверное, провалилось, метро перекрыли.
Метро перекрыли,
значит, люди шли, вот парк культуры был закрыт, так сказать, люди шли от Октябрьской, а, ну, в общем, как не запугали, скажем так, а наоборот, людей пришло больше. Вот 25 февраля было около 700 тысяч человек, вот по оценкам нашим.
Там, где акция проходила на самом Садовом кольце.
Да, и вот здесь вот перед этим, и вот если у вас есть вот возможность, я хотел бы сказать, как согласовалась вторая акция, потому что это очень
мы сейчас
важно.
К второй акции, наверное...
Очень важно, как она...
Просто я хотела сказать, что, смотрите, Чистопрудный бульвар несколько тысяч человек, Болотная площадь несколько десятков тысяч человек, и проспект Сахарова уже больше. То есть да, мы все точно так же идем по нарастающей.
Людмила замечает, а ведь интернета-то тогда действительно не было.
Мобильников не было.
Насколько я знаю, учитывая, что вы это согласовывали на самом верху у Анатолия Ивановича Лукьянова, все-таки была дана определенная отмашка. И мне кажется, что Горбачев, и об этом некоторые пишут, вспоминая те события, что Горбачев надеялся, что эта акция будет в его поддержку. И вроде бы даже по телевидению мягко анонсировали вашу акцию и демонстрацию, и митинг. В частности, как рассказывают в программе «Взгляд», знаменитой программе «Взгляд», накануне об этом рассказывалось. То есть, зеленый свет был дан вам.
Ну, вы знаете, здесь вот, слава богу, я не один ходил туда, к Лукьянову. Поэтому есть свидетель, по крайней мере, Шнейдер. Там никаких договоренностей, никаких намеков, никаких не было сделано, бесспорно. А вот никакого соглашения у нас не было с Кремлем о том, как проводить этот митинг.
А вам
то, что они могли надеяться, вы правы, могли.
Вам согласовали ведь не только митинг, но и само шествие.
И шествие, да.
В нынешней Москве труднее всего как раз получить разрешение на проведение демонстраций и манифестаций.
Ну, вы знаете, вот они неоднократно шествие согласовали. Я, как сейчас помню, я садился рядом с генералом Мыриковым, начальником милиции, и мы очень тщательно каждый раз обсуждали, как будет идти шествие, так сказать, чтобы не было провокаций и так далее.
А вот как раз многие, и власти, и простые горожане беспокоятся, что движение многотысячных колонн по центральным улицам и площадям города может создать серьезные проблемы, и отнюдь не только автомобилистам. Вот тогда, когда шла колонна, собиравшаяся у Центрального дома художника на Крымском валу. Далее пересекали Крымский мост, шли по Садовому кольцу довольно долго до площади Маяковского. Там довольно узкий, неудобный поворот направо, на Тверскую. Да. И далее по Тверской еще определенное расстояние до Манежной площади. Я сегодня, тогда, наверное, никто этого не мог сделать, если только на автомобиле. А я по картам Яндекса посмотрел, какое это расстояние, подсчитал. Это большой путь, это 7 километров. По центру Москвы. Очевидцы рассказывают, что колонна от начала до конца этот путь преодолела. Ну, понятно, что люди идут медленно. Примерно за 2.5 часа это движение шло по центру города. Вот оно обошлось без эксцессов. Можно провести подобного рода шествие, чтобы не возникало серьезных проблем?
Ну, вот это был всегда кошмарный сон у меня перед каждым митингом. Я думал, вдруг будет провокация. То есть можно было ожидать каждый раз провокаций. Как со стороны власти, допустим, КГБ, так и с каких-то со стороны совершенно третьей силы. Слава богу, ни разу, ни одной провокации в 90-е годы и в 91-м году не было.
Как все похоже, извините.
Второе, я хочу сказать, вот мы сейчас 2.5 километра шли от площади Революции до Болотной. Это был непрерывный поток людей, и ничего не произошло. И тогда точно чуть подлиннее был поток, и он шел и шел себе спокойно, мирный, и когда нужно, он сужался, так сказать, и никакой проблемы не было. Поэтому не надо здесь преувеличивать все эти трудности. Мы знаем, что сейчас Москва останавливается на 2-3 часа в случае каких-то мероприятий, каких-то кроссов, допустим, да, какие-то перекрываются улицы.
А я уж не... Да.
Естественно, если бы я начал с того, когда там едет туда Путин или Медведев, но
и другие
есть мероприятия. Поэтому хочу напомнить, помните решение Верховного суда Израиля, вот как я сейчас помню. Там обсуждался этот вопрос, вот права автомобилистов и права горожан на митинги. И было сказано, что те и другие имеют равные права. Если не каждый день проходят митинги, да, если они проходят редко, то права митингующих такие же важные, как и права...
Подробные разъяснения на сей счет есть и в решениях Страсбургского суда по правам человека. Там это прописано довольно четко. Сейчас я хочу спросить наших радиослушателей. А на ваш взгляд, имеет ли смысл сейчас, вот ближайшее 4 февраля, тот самый день, проводить в Москве именно шествие, то есть демонстрацию по улицам города, а не просто митинг? И если вы отвечаете на наш вопрос положительно и считаете, что да, смысл имеет. Вполне можно провести и шествие, а не ограничиться просто стоянием на одном месте. Тогда позвоните по телефону 660-06-64. Если же вы придерживаетесь противоположной точки зрения и считаете, что чем меньше всякого рода демонстраций и шествий в городе, тем лучше, и 4 февраля тут не будет исключением, тогда другой номер 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Если вы считаете, что да, вполне можно проводить и шествие в таком городе, как Москва, то, пожалуйста, 660-06-64. Если вы против, тогда 660-06-65. Служба безопасности ведь какая-то существует у организаторов, ну, самодеятельная. Люди, которые идут сбоку, которые замыкают колонну.
Ну да, у нас всегда были какая-то группа людей, которые были с повязками, назывались дружинники, такие вот как бы народные. Но я должен сказать, что на самом деле их функции не так велики. Вот так как у нас не были, вот один раз была, так сказать, попытка увести колонну в сторону, когда нам запретили, вот как раз 25-го, значит, или позже, когда нам запретили в центре, то есть мы не согласовали в центре, власти не согласовали, и мы согласились на это, у нас шествие шло по Садовому кольцу, и выходили группы провокаторов, ну, в моем понимании, так сказать, они пытались затянуть огромное шествие в переулке и говорили, вот здесь все открыто, идем в центр Москвы, так сказать, и тогда это было для нас некое испытание.
А как тогда вела себя, извините, милиция советская?
Милиция вела себя идеально. Я вот уже вспоминал генерала Мырика, вот он, к сожалению, сейчас ушел из нашей жизни, но это был очень, так сказать, ну, подробный разговор каждый раз, уважительный разговор, так сказать, и никаких проблем мы с ним не находили.
Я нашел видеозапись части шествия и митинга 90-го года, того самого февральского, и обратил внимание на сотрудников милиции. Там не было космонавтов пресловуто, специального облачения, щитов даже я не увидел. Обычные стояли милиционеры, как их изображают в фильмах. Ну, учитывая, что февраль, а, кстати, февраль-то теплый выдался в 90-м году. Повезло с погодой и 4 числа, и 25-го, по-моему, даже было плюс 8 градусов.
Ничего себе февраль.
Да. Что-то я не помню.
Погода людям не мешала выходить на площадь.
Отчаянная оттепель.
Да, очень серьезная. И там чуть ли милиционеры не в плащах стояли обычно. Даже дубинок-то я сильно много не видел. То есть не было репрессивных действий, не было агрессии со стороны людей в погонах?
Не было ни того, ни того. И сейчас одно из требований, вот наше требование, не выставлять против мирных граждан космонавтов, не выставлять их, понимаете,
вообще
запретить. Да, и внутренние войска не выставлять. Пусть будет милиция, если она нужна, конечно.
На Сахарова это удалось?
На Сахарова это удалось, совершенно верно.
Я не видел этих страшных людей, а те полицейские, которые стояли в оцеплении, через которых мне проходилось просачиваться на площадь, они меня, наоборот, поразили своим корректным и вежливым отношением. Я от этого уже начал отвыкать.
Да. Ну, я видела машины большие уже за площадью, там вот эти все
далеко
стояли,
спрятанные.
Да, но на самом не было.
То есть не раздражали нас они этим. Сейчас у нас еще один собеседник, человек, которого мы упоминали в эфире, Михаил Шнейдер, ныне «Солидарность», тогда Московское объединение избирателей. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы помните о 4 февраля 90-го года? Вот наиболее яркое, и что можно было бы сравнить с днем сегодняшним?
Вы знаете, у нас проходили, конечно, массовые акции. В то время наиболее многочисленные были митинги в Лужниках численностью до 100 тысяч человек.
Но это конец 80-х годов, 88-89.
89-й год, совершенно верно. 89-й год, но когда мы впервые, когда я впервые увидел, что вышло 500 тысяч человек, я такую массу народу просто в жизни не видел. И чувство, которое я испытал, его совершенно нельзя передать. Это, наверное, то чувство, которое сейчас испытывают люди, которые впервые увидели... которые впервые вышли, например, на Болотную или впервые вышли на проспект Сахарова. Это вот это удивительное чувство единения людей, которые думают так же, как и ты, у которых такие же цели, как у тебя. Наверное, вот это самое яркое впечатление.
На ваш взгляд, это было эффективно? Это было правильно выводить людей на площадь?
Вы знаете, вот я бы не использовал здесь слова «выводить людей на площадь», потому что ни у кого, ни сейчас, ни тогда у нас не было никаких рычагов выведения людей на площадь. У нас единственное, что мы делали, мы информировали людей, что будет тогда-то, тогда-то состоится...
Ну, не скрывайте, вы же хотели, чтобы людей было как можно больше.
Да, мы хотели, чтобы вышло как можно больше людей, но люди выходили сами. Вывести людей, вывести человека на площадь невозможно, если он этого не хочет. И я думаю, конечно, что это было сделано правильно, и то, что люди выходили тогда, это было правильно, как, собственно, правильно то, что они выходят и сейчас.
Может ли опыт проведения шествия крупного, тогда на тот момент крупнейшего по центру города и митинга на Манежной площади, чем-то помочь организаторам сегодняшних протестных выступлений?
Думаю, что, конечно, может. И я, в общем-то, собираюсь, намерен свой опыт использовать и тогда, и сейчас. Собственно, я тоже занимаюсь организацией этого мероприятия 4 февраля этого года.
Когда было согласование легче получать, тогда или сейчас?
Ну, наверное, все-таки сравнивать нельзя, потому что тогда никакого такого устойчивого законодательства не было, и все трактовали так, как, собственно, и сейчас трактуют. То есть, когда люди видят, когда наша противная сторона, которая сидит с другой стороны стола, видит, что за нами большая сила, то согласование идет гораздо легче. Когда... То есть мы 22 года назад мы с властью разговаривали, ну, власть при этом понимала, когда давала нам согласование, что за нами стоит, ну, минимум 100 тысяч москвичей, которые готовы всегда выйти на улицу. И довольно легко шло согласование. Сейчас, насколько я понимаю, я не участвую в процессе согласования, но очень хорошо информирован, как оно происходит. Сейчас все гораздо сложнее.
Но ведь сейчас власть тоже понимает, что нынешние организаторы могут и выводят на улицы десятки тысяч человек, что для Москвы за последние 22 года, в общем, довольно много.
Да, это так, но дело в том, что дело в том, что тогда власть немножко отличалась от той власти, которая сейчас. Сегодняшней власти гораздо больше вещей, которые ей не хотелось бы терять в своей жизни, чем 22 года назад.
Михаил, последний вопрос. Скажите мне, как очевидец и тех событий, и сегодняшних, когда у вас было больше надежды?
У меня сейчас больше надежды, чем тогда.
Сейчас?
Сейчас.
Честно говоря, я не ожидала.
Ты тогда была маленькая, тебе тогда было 7 лет. Спасибо большое, это Михаил Шнейдер. Он принял участие в нашем разговоре. Тогда был одним из организаторов митинга и шествия 4 февраля.
Насчет согласования все-таки хочу сказать. Вот когда мы на митинге 4 февраля сказали прямо от микрофона, я спросил у Афанасия, давай объявим сейчас прямо, что через 2 недели здесь же, на Манежной площади, будет митинг следующий. И мы это объявили прямо на Манежной, чтобы 25 февраля вот здесь, на Манежной площади, будет следующий митинг. То мы получили отказ. И это была сложнейшая проблема.
Сейчас немножко мы расскажем об этом, хотя время осталось не так много. Мне бы еще интересно было затронуть вот общие проблемы тех времен и сегодняшних. И знаете, что это? Я процитирую резолюцию митинга 4 февраля 90-го года, которая была не составлена заранее, а вот зачтена, обнародована с трибуны, стоявшей у гостиницы «Москва», тогда еще в исходном ее виде. Пункт 5. Неудовлетворительный ход перестройки во многом определяется слабостью, неорганизованностью, раздробленностью демократических сил.
А можно вот этот пункт, пожалуйста, в резолюции 4 февраля 2012-го? Очень вас прошу, хотелось бы.
Смотрите, я слышал, Лев Александрович, что когда организаторы обсуждали уже второй митинг 25 февраля, и когда власти разрешили только собраться не внутри Садового кольца, звучали голоса, дескать, пойдем, все равно прорвемся, как от чистых прудов, к центру избиркома. Правда так было?
Так было, да. И это было труднейшее, самое трудное мое собрание, вот, так сказать, в моей довольно длительной общественной жизни. Был некий оргкомитет, он был произвольный. То есть был подвал, который заполнялся всеми людьми. Такого не было строго, что от каждого района по одному человеку, как говорил Музыканский.
И приходили в Фейсбуке, все. И в сетевизоре это не транслировалось?
Да, не транслировалось. Набивался подвал, там человек 70 было, небольшой подвал был. И мы заранее, вот, некая группа, которая вот, руководствовалась Московской объединения избирателей, договорились, что мы пойдем на, ну, согласимся с запретом, потому что мы не могли взять на себя ответственность, когда не менее 300 тысяч человек пойдет в центр Москвы, и, возможно, столкновение, и, возможно, кровь, так сказать, вполне реальная. Почему? Потому что остановить 300 тысяч человек невозможно. А если власть решит остановить, а мы предполагали, потому что очень жесткий запрет был, очень было давление, газета «Правда», телевидение, все говорили о том, что митинг запрещен, так сказать, что на него нельзя ходить, что там будут провокации. Прямо газета «Правда» писала, что будут провокации.
Перед нашими митингами тоже такие угрозы звучат.
И поэтому мы, вот некая группа организаторов, приняли решение, что мы пойдем на согласование. То есть мы подчинимся этому давлению и проведем митинг на Садовом кольце. И было голосование. Вот был оргкомитет, и мы не знали, как проголосует. Я помню, как мой друг вот, Шимаев снял ботинки, вскочил на стол и стал кричать. Мы должны подчиняться этому провокатору Пономареву. Он ходил в Кремль. Он, кстати, в Кремль не ходил, отсюда следует. Я вот, Шимаев точно не ходил. Вот. Вот. И мы сейчас, нас много, и мы должны делать на Манежной площади эту следующий митинг. И было голосование. И буквально несколькими голосами мы победили. И пришло...
Вспоминается заседание недавнего оргкомитета, где там был Навальный, и где тоже раздавались разные голоса, как надо поступать.
Нет, я должен сказать, что это исторический вот, очень важный пример, урок. Вот смотрите, вот когда что-то не происходит такого важного, это в историю не попадает. Вот представьте себе, что если бы народ пошел на Манежную площадь, и была бы кровь, да, это было бы, может быть, конец перестройки. То есть это было бы роковое событие вообще в истории России. Этого не произошло. И, так сказать, вот эти перестроечные процессы происходили дальше мягко и мирно, так сказать. И вот завершились тем, что мы знаем.
На самом деле, тогда весь правительственный аппарат, официоз, пресса советская пытались помешать людям выйти уже на второй февральский митинг 25 числа, о котором мы упоминали. Потому что после 4-го был 25-й.
Я про это и говорю, да.
И я процитирую сейчас некоторые обращения к советскому народу, которые тогда звучали, ему ощущение, что тогда, 22 года назад, и сегодня подобные обращения пишут одни и те же люди.
Слушайте, у меня уже целый час ощущение, дежавю? Что абсолютно дежавю практически во всем.
Обращение ЦК КПСС к трудящимся страны. Февраль 90-го года. Мы не можем позволить, чтобы в нашем обществе распоясались и взяли верх те, кто, провозглашая перестроечные лозунги, по сути ведут атаку на перестройку, преследуют свои корыстные интересы, честолюбивые амбиции, подталкивают народ к гражданской конфронтации, действуя по принципу «чем хуже, тем лучше». Именно под воздействием таких экстремистских сил по стране прокатилось немало манифестаций, которые начинались под лозунгами обновления, а заканчивались антисоветскими призывами и беспорядками, хулиганскими выходками и погромами, горем и страданием людей. В обращении творческих союзов СССР, союза кинематографистов, художников, архитекторов, композиторов, театральных деятелей говорилось: поддерживая демократические устремления организаторов митингов, мы призываем их отказаться от выведения людей на улицы во власть стихии. Было еще обращение Совета ветеранов. До митингов ли нам сейчас? Не лучше ли устроить смотр демократических сил, но без давления на руководство и органы правопорядка, без экстремизма и эмоций, с лопатами и бульдозерами, очистив Москву своими руками от грязи и снега в центре, у своих домов, ускорив погрузочно-разгрузочные работы на объектах жилья и соцкультбыта? Рассказывали тогда, что в некоторые научные институты сохранились воспоминания людей, приходили чиновники на уровне замминистров и призывали людей не выходить на улицу на митинги.
И вот смотрите, они заранее говорили о провокациях. Да? Вот если бы мы не пошли бы к центру Москвы, эти провокации точно были бы. Они заранее их прогнозировали.
Ну, то есть, получается, что сейчас у нас, значит, назначают контрольные для школьников и всячески делают, чтобы не ходили, да, там какие-то мягкого рода провокации. Но тексты реально одни и те же, особенно что касается экстремистов. Ну, вот смотрите, последнее выступление Медведева. Власти России не дадут экстремистам втянуть граждан в авантюры. Ну, практически одно и то же.
Слово в слово, по крайней мере, и тональность, и смысл сохраняются. Сергей из Тюмени вспоминает, например, один из шутливых лозунгов тех времен: «С крыши падает кирпич, берегись, Егор Кузьмич». Речь о Лигачеве, да, о главном противнике, ну, да, перестройки и Горбачева. В этой связи я вдруг еще одну параллель нахожу, пересечение с тем, что происходит сейчас. Помнишь, особенно Сахарова, сколько лозунгов не чисто политического свойства, а ёрнических, совершенно как бы из другой оперы. И вот, да, некоторые лозунги тогдашних манифестаций 4 февраля 90-го года. «Пусть живет КПСС на Чернобыльской АЭС». Или «Проведем 28-й съезд КПСС в Нюрнберге». То есть тогда уже люди тоже оттягивались.
Ну, конечно.
Все-таки я вот перед концом нашего, так сказать, разговора хотел бы все-таки отметить такую вещь. А вот тогда был Горбачев, а сейчас Путин, понимаете? Это большая разница. Тем не менее. Вот я хочу это отметить. Горбачев сделал так, что и выборы 89-го года СССР, и выборы 90-го года РСФСР проходили действительно без всякого давления, без всякой фальсификации. И это нам, и это был огромный, так сказать, как бы, ну, импульс вперед. Понимаете, вот для
было
тех людей,
идти,
кто шел, да, было куда идти, так сказать. И, а сейчас этого нет. И поэтому в этом смысле сейчас намного труднее.
Елена пишет: «Я там был тогда и буду снова». Ну, видимо, новые мероприятия. Смотрите, у нас осталось не так много времени. Я предлагаю прогноз погоды проглотить. Расскажем о нем как-нибудь в другой раз. Тем более в новостях это прозвучит. А сейчас еще несколько цитат. Просто то, что звучало тогда на митинге 4 февраля 90-го года, который может повториться в Москве 4 февраля года нынешнего, но речи будут наверняка другие. Юрий Афанасьев тогда выступал с трибуны. «Перестройка была задумана и продолжается до сих пор как стратегия спасения существующего бесперспективного и нежизненного режима, как стратегия самосохранения партийного государственного бюрократического аппарата. Поэтому я заканчиваю призывом», — говорил тогда Юрий Афанасьев. «Да здравствует мирная, ненасильственная февральская революция 1990 года». Еще у нас есть 2 минуты.
Развернитесь, пожалуйста. «Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
В отличие от 90-го года, сегодня многие боятся как огня самого слова «революция».
Да, это
что
понятно,
угодно,
почему?
Только не это. Даже когда обязательно добавляют «мирная, ненасильственная революция».
Ну, и вовсе даже не революция.
Вот я добавляю «мирная, ненасильственная революция», я готов это говорить.
А тогда провозглашали это, и все было в порядке.
Конечно, но тогда, мне кажется, отношение к этому слову было...
Анна пишет из Москвы.
Почему? У всех разные.
Она принимала участие тогда, в частности, 25 февраля. До сих пор, пишет, сохранилась листовка. Вообще пройти было трудно на митинг. Стояли войска 25-го, не пропускали, а перед колонной шли депутаты, которые вели за собой. Вот если 4 февраля нынешнего года будет организовано шествие, там же впереди должны идти эти люди.
Эти кто?
Ну, не знаю, депутаты, те, которые какие? С мандатами, им как-то проще в первом ряду-то быть.
Ну, которым не стыдно будет прийти на это шествие.
Ну, да, наверное, Илья Пономарев там будет, бесспорно, моя фамилия.
Ну, и сомневаюсь. Пока мы тут вспоминали 90-й год, нашли в архивах то самое стихотворение Евгения Евтушенко, которое он сочинял во время шествия по Садовому кольцу и Тверской улице, и которое затем он прочитал с трибуны на Манежной площади. Процитируем.
Конечно. «А цены растут, лишь цена человеческой жизни упала, и честь, и достоинство тоже упали в цене. Над нами цари предостаточно нацаревались, над нами вожди навождились. Довольно с народом войны».
Евгений Евтушенко, Манежная площадь, 4 февраля 90-го года. Можно проводить в Москве шествие, и в этот раз ничего страшного с городом не случится. Так считают 88% слушателей «Эхо Москвы». Но 12% испытывают по этому поводу сомнения. Как я понимаю, заявка, наверное, будет подаваться недели через две, как положено.
Собственно, пока такого решения нет. Это озвучивается.
Еще обсуждается.
Обсуждается.
Да. Но версия шествия наиболее пока популярна.
Я думаю, вероятно.
Спасибо вам огромное. Лев Пономарев, сегодня за месяц до акции 4 февраля мы вспоминали события 22-летней давности. Это утренний разворот на «Эхе Москвы».
Разворот.